Истории.док. Рассказываем незаурядное.
Зачем переплывать Ла-Манш? И как это стало популярным?
Первые упоминания о плавании появились еще до нашей эры. Исходя из наскальных рисунков с изображением пловцов, люди умели плавать еще в каменном веке. Причем, судя по археологическим находкам, самым древним стилем можно считать брас, когда руки и ноги выполняют симметричные движения параллельно поверхности воды. Плавание считалось неотъемлемой частью образования в Древней Греции. Ему обучали детей до 14 лет. Неумение плавать приравнивалось к неумению читать и считалось признаком безграмотного человека. Плавание встречается и в древнегреческих мифах. До наших дней сохранилась легенда о Леандре, который каждую ночь переплывал пролив, чтобы добраться до своей возлюбленной Геро, жрицы Афродиты. В одну из ночей он погиб во время шторма. После этого покончила с собой и Геро. Этот древнегреческий сюжет был изображен на римской монете города Абидоса. Кстати, на сохранившейся монете можно увидеть, что Леандр плыл кролем. Римляне относились к плаванию с таким же почтением, как и греки. Юлий Цезарь был отличным пловцом, и считалось, что это необходимый навык легионера.
На старт!
Кроме прикладного и военного назначения, плавание в античности было важной частью досуга. В Древнем Риме среди всех слоев населения распространялись термы. Это были не просто бани, а центры общественной и культурной жизни. Они представляли собой сооружения с бассейнами и комнатами отдыха. Остатки многих терм сохранились по сей день в современных городах.
Ванная в каждой квартире – это правильно.
Да.
Это удобно.
Да.
Это цивилизация.
Ты мне говоришь?
Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи.
А ты мне говоришь?
Да, тебе. И потом добрые пожелания с легким паром. В ванной.
Да, свеженько.
Ну, разве в ванной есть пара?
Миша прав. Баня очищает.
На Руси плавание было не только важным практическим навыком, особенно в военном деле, но и частью праздничных ритуалов. На Ивана Купалу считалось обязательным искупаться в озере до захода солнца. А традиция нырять в прорубь на крещение существует до сих пор.
Всего в Москве 1000 прорубей без малого. Разотрите тело жиром бобра или карпа. Не погружайтесь в прорубь больше, чем на 3 минуты. До самой проруби идите в тапках, но ныряя, не забудьте, что вы обуты. Купание в проруби – это традиция, и в то же время сравнительно ново. До революции в России умывали лица, но в купании нет ничего плохого. Важно только понимать, что к купанию никто вас не принуждает, и что само по себе окунание от грехов вас не избавляет.
Несмотря на многовековую историю, первые соревнования по плаванию на скорость прошли только в 1515 году в Венеции. До этого люди тоже соревновались в воде, но чаще это была военная подготовка. Или это представляло собой игру. Например, ловля рыбы голыми руками на время. А на крещение – найти брошенный в холодный водоем крест.
Ипполит, я тебя умоляю, вылезай!
Вы хоть шапку-то снимите.
А мне шапка хорошо, а вы вообще помолчали бы. Ой, тепленькая прошла.
Олимпийские соревнования по плаванию состоялись уже на первых играх современности в 1896 году. Плыли только мужчины, без стилевого разделения, на дистанции 100, 500 и 1200 метров. Причем тогда в Афинах не было бассейнов, и состязания проводились в открытой гавани при холодной погоде. Температура воды была около 13 градусов. Массово плавание начало распространяться и приобретать спортивную направленность только с середины 19 века. Особенно популярным это стало у англичан с распространением бассейнов. Именно в Англии в 1869 году появилась первая спортивная организация пловцов.
Дело в ногах, Эрик. Нет, смотри на меня. Правая нога, левая нога. Правая, левая, несложно. Как Роналду с мячом, но наоборот.
Так бы сразу и сказал.
Колин любит футбольные марафоны.
Знаешь, он раньше играл за Кристал Пэлас.
За юниоров.
В дореволюционной России любительское плавание не было развито, а спортсмены не впечатляли результатами на международных соревнованиях. В частности, из-за малочисленности бассейнов, отсутствия тренеров и государственного финансирования. Ситуация начала меняться с 1920-х годов. А когда в 1931 году ввели физкультурную программу ГТО, «Готов к труду и обороне», по всей стране начали строиться бассейны и базы плавания. С 1948 года по начало 1990-х количество бассейнов по стране увеличилось с 20 до 2000.
Теперь дороги в большой спорт начинаются не только в крупных городах и столицах. Я верю, может быть, на сегодняшних районных соревнованиях начнется чей-то путь к спортивному Олимпу!
Среди существующих стилей плавания спортивными признают 4 из них. Это брас, кроль, кроль на спине и баттерфляй. Тренер по плаванию и эксперт методики Total Immersion Алексей Лихобабин объясняет, чем отличаются стили между собой.
Стили изначально были придуманы скорее для соревнований. 4 стиля, которыми плавают на соревнованиях. Из них единственный прикладной, самый, это плавание кролем. Почему? Кролем плавают быстрее всего и дольше всего. Все самые длинные заплывы плывут кролем, все самые быстрые заплывы плывут кролем. Он энергоэффективный самый. Но у него самая сложная техника. Почему? Потому что асинхронное движение руками по-разному двигаются. Если, например, брать брас и баттерфляй, там синхронные руки и ноги работают. Mm-hmm. А если брать плавание на спине, он иногда тоже называется кроль на спине, но там чем проще, там не нужно дышать. Ну, в смысле, там не нужно поворачивать голову на вдох. Можно дышать, не нужно встраивать в ритм. А в кроле в обычном еще нужно встраивать в нужный ритм повороты головы, причем еще вдохнуть так, чтобы не вдохнуть воду. Технически он сложнее, но самый прикладной. Поэтому обычно те, кто учится, учатся плавать кролем, чтобы на открытой воде плавать и в бассейне. Брас, он попроще, ну, кажется он попроще, потому что правильный брас сложнее, там нужно определенным образом вывернуть ноги, чтобы правильно сделать удар ногами. А часто это не физиологичное движение, это нужно растягивать. И, ну, то есть взрослому человеку это такая сложная история.
Самым энергозатратным считается баттерфляй. Это самый молодой стиль, который распространился только в 20 веке. При баттерфляе пловец делает синхронный, мощный грибок руками и выталкивает верхнюю часть туловища из воды, а ноги двигаются волнообразно. Несмотря на сложность, этот стиль считается вторым по скорости. Однако длинную дистанцию так проплыть не получится.
Ты плаваешь со своим фрегатом целыми сутками, а тренироваться нужно по часам. И сколько раз тебе говорил, Надежда? Ну почему ты плаваешь без резиновой шапочки? Это ведь мешает отрабатывать технику. Ты все время кролем плавал?
Нет, и брасом тоже немножечко.
За последние 10 лет стало более популярным плавание на открытой воде. Это связывают с распространением школ любительского плавания, в которых не только обучают плавать с нуля, но и готовят к заплывам на открытой воде. Один из самых популярных проливов – Босфор, между Европой и Азией. Он сравнительно короткий по ширине. Пловцы преодолевают дистанцию в 6,5 километров.
Босфор. Самая простая история. Не зря туда, ну, ломится толпа народу, причем интересно, красиво. Там хоть 6 километров, но эффективная длина где-то 3-3,5 километра. Почему? Потому что по течению плывет. То есть это достаточно, ну, скажем так, достаточно простая, сложная, наверное, по логистике, потому что туда зарегистрироваться, потому что слоты раскупают там за 10 минут. То есть туда прям люди. Есть квоты на страны, то есть на каждую страну квоты, и нужно успеть еще купить, еще в квоту попасть. Популярная история, да, достаточно красиво, прикольно. Он самый простой. Там тепло, да, теплая вода и короткая дистанция.
Несмотря на то, что популярностью пользуются и Босфор, и Ла-Манш, пролив между Европой и Азией считается более простым. Ну, во-первых, в Ла-Манше вода всегда холоднее. Пловцы даже специально набирают вес перед заплывом. Во-вторых, Ла-Манш, в отличие от Босфора, это трасса, на которой не видно другого берега. Есть даже профессия специального пилота, который координирует пловца во время пересечения пролива.
Помоги! Застрял!
Не трогайте его! Не трогайте!
Помогите!
Нет, сам туда забрался, сам и выбирайся.
Жабр!
Пусть он сам справится. Тихо! Шевели хвостом и плавниками по очереди.
Я не могу! У меня слабый плавник!
Мне это не мешало. Ставь цели, добивайся.
Во время заплыва у человека есть такая же возможность передышки, как у марафонца-бегуна. Рядом с пловцом часто движется лодка с едой и водой, и спортсмен может сбавить темп и отдохнуть.
Если брать заплывы на открытой воде, например, длинные, даже Олимпиаду, ну, можно посмотреть, там 10 километров они плывут, это примерно там 2 часа, так же, как марафон. И там тоже дают с лодки, и, да, вот я в Бенедорме плавал, там тоже стоит лодка, типа там с нее в нас кидали, как в дельфинчиков, там бананы, воду. А, да? В воде потом повисел, попил. Есть буй, но он для безопасности, но в него тоже можно сложить там, ну, что-нибудь там с килограмм, например, воды, еды, потому что если больше, он начинает тонуть, и его приходится еще за собой тащить. Такой оранжевый буй, размером где-то там 40 сантиметров. На этом буе можно повиснуть, если что-то сильно свело там, ну или просто отдохнуть. То есть он для безопасности создан. В него можно чуть-чуть еды положить.
Такие заплывы не осуществляются без подготовки. Как и перед марафоном, необходимо тренироваться со специалистами, учиться правильно дышать и работать над техникой движения в воде. Кстати, про заплыв через Босфор даже иногда шутят, что туда тяжелее зарегистрироваться, чем его пересечь. Слоты раскупают в первые же минуты. Но зачем люди переплывают многокилометровые проливы? Психолог Мария Эриль рассказала изданию «Нож», что стремление к спортивным достижениям идет из детства.
Ребенка могли воспитать так, будто ему постоянно нужно чего-то достигать. В спокойном состоянии здесь и сейчас пребывать невозможно. Нужно кому-то что-то доказывать. Обычно в таких семьях один из родителей проявлял любовь только когда ребенок демонстрировал какие-то сверхъестественные достижения.
Еще одна причина, побуждающая к заплывам – гормоны. Занятия и новые достижения в спорте активируют выработку дофамина. Это нейромедиатор, который часто называют гормоном радости, что не совсем корректно. Дофамин отвечает за чувство удовлетворения и мотивацию. Он влияет на эмоции, ощущение боли и удовольствия.
Ну, короче, есть такой еще допамин. Это такой гормон, который выбрасывается в мозг, когда ты делаешь что-то приятное. Ну, там, ешь, сексом занимаешься. Это природа, старик, как у кроликов, там, у рыбок. Им нужен допамин, чтобы размножаться.
Понял.
Но люди, они же развиваются, теперь у них есть доступ ко всему, что они захотят. Ну и, понятное дело, конечно, легко перебрать. Тогда возникают проблемы с допамином. Тут не надо быть 7-5 вал, будет понятно.
Большинство людей обучаются плавать еще в детстве. Причем не всегда этот процесс правильный. Одни родители водят детей в бассейн и учат плавать, когда ребенок сам этого хочет. Другие пользуются народным методом и насильно заставляют детей плыть. Бросают на открытую воду. Тренеры по плаванию против насильственного метода. Он может спровоцировать фобию, и в будущем научиться будет еще сложнее.
Как помочь ребятам преодолеть страх перед водой? Боязнь глубины. И снова лучший помощник тот же. Радостная игра, веселый азарт соревнований. Кто дольше продержится под водой? Оказывается, ох, как трудно погрузиться. Даже странно, не правда ли?
Корректное обучение плаванию, если это не получилось в детстве, нужно проводить со специалистом, тренером по плаванию. А при проблемах со здоровьем – с рекомендациями врача. Правильного способа плавать для всех не существует. Программа подбирается индивидуально. Она составляется с учетом здоровья и физической подготовки.
Ладно, только помню, что лучший способ научить чему-то – бросить в самую гущу. Так я учил тебя плавать.
Это, знаешь, я до сих пор на тебя зол.
Но плавать ты умеешь?
Ну да.
Плавание – это почти всегда польза для здоровья. Этот вид спорта уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает при реабилитации после некоторых травм. Плаванием часто занимаются беременные. Врачи советуют заниматься плаванием людям с болезнями позвоночника. Однако в этом случае можно навредить, если неверно подобрать технику плавания.
Любое плавание без техники будет вредить позвоночнику. Потому что человек рефлекторно задирает голову. Это чисто человеческое плавание. Так плавают люди, так плавают собаки, так плавают лошади. Желание дышать рефлекторно. Задирая голову, мы напрягаем шею, напрягаем позвоночник, изгиб позвоночника, соответственно, там трутся диски и все так далее, пережимают нервы со всеми вытекающими последствиями. Например, на приплавании тоже без техники, борьба с водой. Постоянная история, что человек напрягает те или иные мышцы от страха. Но от страха, от того, что он с водой борется. Соответственно, у него еще больше зажимов в теле появляется, чем он расслабляет. Поэтому вот я бы сказал так, что любое плавание без поставленной техники будет вредить человеку. Особенно, если он попытается увеличить нагрузку.
Занятие плаванием, наряду с другими видами спорта, часто рекомендуют при попытках отказаться от вредных привычек. Это может помочь, но не избавит от зависимости.
Наверное, если возвращаться к гормонам, да, к гормонам удовольствия, к тому же дофамину, физическая нагрузка, она часто человека уводит от стресса и позволяет ему, ну, кайфовать от процесса. Соответственно, часто как побочным эффектом может быть там, отказ от переедания, от там, кофе, от сигарет. Просто как побочный эффект, если человек нашел какую-то радость в жизни. Но здесь нет какой-то стабильности этой. Иногда, ну, к соревнованиям готовится. Человек просто понимает, что он не сможет курить и готовится к соревнованию, если у него есть цель. Он такое на некоторое время бросает. Но часто привычки вредные. Это же какой-то психологический фактор, с которым полезно просто отдельно поработать. И это к спорту, пожалуй, не имеет никакого отношения.
Море воют ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли.
Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Алиса Хохлова. Эксперт эпизода – Алексей Лихобабин. Голоса эпизода – Артем Буфтяк и Дарья Дубинина. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и на Яндекс.Музыке.